Еволюція свідомості.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это радио РФМ и программа «Эволюция сознания». Я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. Сегодня, как и каждую программу в это время, мы говорим о современном развитии личности с признанными экспертами, мастерами своего дела, успешными людьми, которым есть чем с вами поделиться. И в частной беседе, и в кабинете врача, как часто, как привычно мы слышим: у меня болит печень. И это ни у кого не вызывает удивления. На печень жаловались мама, бабушка, печень болела и болит у друзей и знакомых. Вроде бы заурядное житейское дело. Между тем, печень никогда не болит и болеть не может. Не может по объективной анатомической причине. В ней, как и в мозгу, нет болевых рецепторов. Природой не предусмотрено. Иногда наша болезнь несет нам то или иное символическое послание. Нужно лишь научиться понимать язык, на котором она с нами через свои симптомы разговаривает. Тем более, что это не так уж и сложно. Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая обо всем организме? Так нельзя лечить тело, не леча душу, говорил Сократ. А отец медицины Гиппократ тоже выступал за то, что организм – это единая структура, и подчеркивал, что очень важно искать и устранять причину болезни, а не только ее признаки. Тема сегодняшней нашей программы – это отношение к таким заболеваниям органов печени и лимфатической системы. Хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 536-96-00, код города Киева 044. Также нас можно не только слышать, но и видеть на сайте aeromedia.com.ua. А говорить об этом всем мы будем с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях Анатолий Васильевич Деровских, профессор, доктор наук, директор клиники интегративной медицины SmartMed.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И Александра Павловна Соколовская, главный врач клиники интегративной медицины SmartMed.
Добрый вечер.
Итак, печень. Почему может болеть? Что делать? И правильно ли поставлен вопрос? Согласно высказыванию древних, печень – это второе сердце. Какие основные функции в организме выполняет печень?
Да, действительно, печень – это один из важнейших органов нашего организма, и функций у нее достаточно много. Одна из самых главных функций – это метаболическая, обменная. В печени, как известно, регулируется обмен белков, жиров и углеводов. В печени синтезируются такие вещества, как альбумины и глобулины. Это белки, без которых невозможна наша жизнь. Также в ней идет регуляция обмена гормонов, витаминов, микроэлементов. Она участвует в водном обмене, водно-солевом. То есть функций очень много. Еще можно добавить такую функцию, как секреторная функция. В ней вырабатывается желчь, секретируется в желудочно-кишечный тракт, где происходит эмульгирование жиров, и таким образом обеспечивается уже всасывание их потом в желудочно-кишечном тракте. Также печень играет очень важную такую функцию. Она является депо крови. То есть при каких-то ситуациях острых, сложных, кровь это затем поступает в кровеносное русло. Ну и, конечно же, невозможно не упомянуть одну из главнейших функций печени – это детоксикационную. То есть мы все знаем, что все нагрузки, которые наш организм получает, все какие-то, скажем так, ну, вещества, которые могут нечаянно там или чаянно попасть в организм, они все в итоге перерабатываются печенью, и в зависимости от того, насколько она здорова, насколько она состоятельная, мы легче или более тяжело выходим из каких-то ситуаций. Точно так же там происходит практически обезвреживание там большей части тех же химических препаратов, которые приходится принимать нашим пациентам. Ну и что бы еще хотелось сказать, что все токсические вещества тоже вот выделяются при помощи печени. Они экскретируются в желчь.
Причем надо добавить, что это одно единственное место в организме, где происходит детоксикация. Вот всех и функция детокса печени, тимолового пробок, которая идет при биохимии, она является важнейшей характеристикой. Мы когда готовили передачу, у нас там в основном собирались о лимфосистеме, говорить, попалось вот тогда, это я говорю, что толкнуло меня в одном из средств СМИ, статья «Симптомы застоя в печени». Я вообще иногда обожаю читать это статьи там, потому что когда если застой, значит, что-то там застаивается, а потом это что-то надо почистить. У нас же любимое слово маркетологов, когда выкидывают, говорят, почистить организм от шлаков, там вот это все
меня всегда печень,
приводит в восторг, когда я говорю, задаю вопрос, как печень можно почистить? Там что, ёршик, что ли, можно куда-то вставить или что это? То есть почистить в организме, по большому счету, ничего нельзя. Можно только восстановить функциональные возможности, функции организма, той же функции печени. И тогда организм начинает работать нормально, начинает эта функция детоксикации, яды разлагаться делать, вывод всех продуктов распада, продуктов жизнедеятельности человека, и тогда все это происходит нормально. Но чистить ничего нельзя, надо функции восстанавливать. Потому что у меня был пациент в Москве, когда-то мы работали, вроде на наших препаратах, все делаем хорошо, приезжаем, смотрим, это показатели ужас. Я говорю, что такое? Такое впечатление, что это такое конкретное отравление. Он говорит, мне посоветовали, я почистил печень. Я говорю, как почистил печень? Оливковое масло, стакан и стакан лимонного сока.
Да.
Мало того, что удар по печени и поджелудочной сумасшедший, как говорится, такой жировой, потому что, такое количество жира...
Нагрузка
сумасшедшая.
На ферментные системы.
На слизистую желудка стакан...
На
всю ферментную систему. Да. И в результате, конечно, получилось только резкое ухудшение, и ничего хорошего с этого нет.
Да.
Просто есть одна печень, правильно вы сказали, что печень, во-первых, не болит, там нет, а второе, она регенерируется, то есть гепатоциты печёночной клетки, они восстанавливаются. Но возникает вопрос, когда говорят, почистить там печень, в порядок привел, с какой скоростью восстанавливается? Новый гепатоцит, сегодня мы начали лечить, новый гепатоцит появится через 110 дней.
Это первый,
это почти 4 месяца. То есть нам с пациентами, мы там будем говорить про гепатит, когда восстанавливаем после лечения, приводим в порядок печень, это иногда занимает до 2 лет, 2-2,5, то есть надо диету держать. Но жизнь-то не заканчивается на 2 годах.
Конечно.
Но надо об этом помнить и это делать.
Мы еще к этому подойдем. Скажите, печень представляет собой наиважнейший однозначно очистительный орган. С одной стороны, она превращает водонерастворимые вещества в водорастворимые, для того, чтобы они могли быть выведены через почки. И с другой стороны, она может связывать многие шлаки, яды, и, как вы говорили, выводить их
функция.
С помощью желчи через кишечник. Но вы считаете, что чистить печень нет смысла.
Она в принципе невозможно почистить, понимаете?
Да,
даже, кстати, и кишечник, если говорят, там, почистить колонотерапию, это ужас все, это не лечение, это принципиально нельзя сделать.
Как восстанавливать функции?
А функции печени восстанавливаются. Это, во-первых, мы используем и растительные препараты, и диету. То есть, недаром говорят, на Востоке говорили, мы могилу копаем себе ложкой.
Да.
То есть, надо ложкой и вилкой, причем очень с большим старанием.
Рвением.
С большим рвением, учитывая аппетиты наших некоторых пациентов. А восстанавливается печень, еще раз повторяю, говоря об этой статье, возвращаясь к тому, что говорят, почему я говорю, я не очень люблю, во-первых, я не люблю рекламу фармпрепаратов, принципиально считаю это неправильно в средствах СМИ, это только врач должен назначать, это строго индивидуальное дело, А второе, то, что тут, ну, конечно, вот пишут, я говорю, у нас, когда говорят, что застой в печени вызывает давление в голове и головную боль. Ну, сама фраза абсолютно, скажем, бессмысленная с точки зрения медицины и строения человека. Но если возвращаться к печени, то да, в самом деле, застой желчи, попадание желчи в кровь, оно приводит к головным болям, потому что желчь-то яд, на самом деле, попадая в кровь, повышается, это вот было выражение «желчный человек». Мы говорили, почему, когда желтушный цвет лица, раздражительный и так далее, все почему? Потому что желчь попадает в кровь, то есть организм функционирует не так, как надо. То есть, безусловно, необходимо принимать и препараты, и гепатопротекторы, и вот мы работаем только растительными гепатопротекторами и растительными препаратами. У нас есть гепатофил, халифил.
Да, но прежде чем вот как бы вот эти моменты рассматривать, всегда надо себе задать вопрос, а что же происходит там с нашей любимой печенью? Почему нарушаются функции? Как это все начинается? То есть вот над этим надо задумываться.
А нарушение в печени происходит, если вот мы говорим, вот возвращаем, кроме того, что функция, дисфункция чем может быть выражена? Да. Вирусными нагрузками. Вирусы попали, тот же гепатит, а вирус А, Б, С, получился вирусный гепатит.
Да.
Это может быть паразитарная нагрузка. Самое вот, казалось бы, все привыкли, что паразиты в основном у нас в кишечнике там, допустим, живут, и они чаще всего живут, мы процентов 97, но сегодня процентов, скажем, половина, как минимум, мы находим печёночные паразиты, которых по, скажем, по анализу калака ты никак не найдешь.
Да, это...
Нет, это нужны либо специальные анализы крови, либо частотно-резонансным методом, когда ты видишь все, что есть. А учитывая неумеренное потребление суши, и самое главное, не страшно суши, а страшно нарушение технологий при приготовлении суши, потому что это сырая рыба, нарушаются биотехнологические процессы, в результате мы осеменяется, как говорится, организм этими паразитами, и они живут в печени. И когда в печени там клонорхис, апистерхорс, фасола гепатика есть такая.
Капиллярия гепатика.
Капиллярия гепатика. Это, да. К сожалению, этот набор. И есть еще один маленький нюанс. У нас практически нигде не делается на них анализов. То есть на сегодня на паразитов печени ну, практически ни одна лаборатория не делает. А о каком иммунитете, о каких обменных процессах можно идти, простите, если червяки по печени ползают?
Ну да.
Вот,
ну,
если так говорить, ну, на языке той статьи, про которую я сейчас вот это попал.
Ну, зацитирую.
Да. Но гельминтоз, печёночный гельминтоз, это достаточно очень серьезно. А на самом деле, когда их выявил, подобрал препараты и устранить, это достаточно, ну, дело, скажем, от 3 дней до 2, до 14, до 2 недель, как правило, у нас занимает. И если говорить, то... Потому что тогда будет, не будет и нарушения обменных процессов, и нарушения иммунитета и так далее, по цепочке. Потому что чем в той статье самая, на самом деле, мысль полезная в каком смысле? Что практически во всех проблемах, которые возникают в организме, ну, 95% каким-то образом участвует печень. То есть нарушение в ней приводит по цепочке и так далее. То есть снижая иммунитет, то есть последовательно, то есть не, как вы говорили, не лечить не симптомы,
вот, да,
а искать первопричину. И всегда, да. Вот у нас, допустим, самый назначаемый препарат – это гепатофил, гепатопротектор. Потому что за что бы мы ни взялись, какая бы проблема, все равно танцуешь от печени. И вот возвращаясь опять же, что и один из первых тестов, который мы делаем, это тест на проверку печёночных паразитов. Потому что если они там есть, то о чем дальше говорить очень сложно, и ты ничего не добьешься. Допустим, тот же гепатит С лечить. Вот у нас есть авторская методика лечения гепатита С, разработанная совместно с Институтом гастроэнтерологии Академии наук Украины. Она говорит о чем? Что и вот если есть печёночные паразиты, то вы проблему гепатита С не решите. Ни Б, ни С, если они есть. И мы сколько раз сталкивались, можно там сумасшедшие деньги потратить на лечение, это вот интерферонами лечение, это очень дорогое там, это очень огромные деньги, и дорогостоящее лечение, и тяжелое, и длительно, а на выходе будет ноль. И по одной простой причине, в печени были паразиты, гельминты.
Мы вот говорили... Вот,
поэтому у меня, почему говоря, возвращаясь, если есть проблемы, это прийти к нам в клинику «Смартмед» на Лютеранскую, 16, в городе Киеве, телефон 044-500, телефон 585-31-17, и все, кто дозвонится завтра с 9 до 10, получат 50% скидку на полное клиническое обследование, не только на гельминт, но включая и гельминта в печени. Телефон наш, еще раз повторяю, 044-585-3117.
Информация прозвучала на правах рекламы, но вот мы говорили о том, что печень не болит. А какие основные могут быть симптомы проблем с печенью? Как определить, что вот уже необходимо?
Вот симптомы как раз могут быть абсолютно такими, скажем, неспецифическими. То есть, если у вас ухудшается состояние, вы утомляетесь больше, чем как бы в обычные какие-то времена. Если вы замечаете, что вы потеряли в какой-то мере вес и не можете его набрать. Есть,
или наоборот.
Или наоборот. Есть у нас тоже такие пациенты, молодые, симпатичные, но почему-то вдруг начали набирать массу тела. Сидят там на воде с салатиком, какой-то лавровый листик нюхают, но вес набирают. Значит, тоже это уже повод задуматься о том, что в организме что-то происходит не так, идет какой-то сбой. Вот. Ну, это могут быть тоже какие-то немотивированные головные боли, нарушение сна, ухудшение сна, потому что меридиан печени у нас начинает активизироваться и работать с 11 часов вечера. То есть это вот уже все такое, такие небольшие сигнальчики, которые, я считаю, что должны заставить задуматься и обратиться по поводу своего здоровья на обследование. Потому что когда уже появляются...
Цвет лица, да, меняется. Да. У ребенка, если такой, знаете, желтоватый цвет, желто-зеленый иногда, да, бывает. Ну, посмотрите, это ребенок, кстати, через одного у нас.
Да.
Это сигнал для родителей немедленно проверить, все ли в порядке с печенью.
Да.
Да, вот еще тяжесть в области.
Да, тяжесть в правом подреберье. Да, тоже, да, можно, да, да. К... Да, может быть, какое-то ощущение горечи во рту. Да.
И проблемы просто, да, любые проблемы желудочно-кишечного тракта, да, какие бы ни были, запоры,
да,
поносы,
да,
вздутие. Кажется, можно говорить про кишечник, но на самом деле ноги растут, как правило, из печени и поджелудочной.
Да.
И проблемы в поджелудочной не бывает, никогда не бывает, если возникла проблема, да, в поджелудочной,
чтобы была здоровая печень.
Чтобы была здоровая печень. Это, да, абсолютно исключено.
Да.
Ну и мы, кстати, я хочу, кстати, вот тоже добавить, что по поводу и симптомов, и вот того, что мы часто, о чем мы часто с вами говорим, психосоматические заболевания, то, что происходит от двух составляющих, психо, душа и сома, тело, что по данным Всемирной организации здравоохранения от 38 до 42% всех людей, посещающих соматических врачей, являются пациентами психосоматического профиля. Хотя, на мой взгляд, эта цифра намного выше. Как по-вашему?
Да. Наша практика, да, и показывает, что у нас аппаратура позволяет видеть, на каком органе есть психосоматическое воздействие. И вот наша, мы уже 7 лет работаем как клиника, и практика привела к тому, что вот мы в этом году открыли отделение психологической поддержки, которое, кроме того, что мы работаем, так сказать, с телом пациента, у нас работают врачи, то еще производить так называемую психосоматическую коррекцию состояния организма и снимать проблемы, потому что есть ряд проблем, которые можешь снять с помощью аппаратуры, там, приборов, у нас процедур, препаратов. А есть там, где можно прыгать, не прыгать, но нужен психолог, который сделает психосоматическую коррекцию, позволит, так, да, сказать, уйти от проблемы и в итоге
намного
такое комплексное
быстрее,
решение.
Да.
И,
да,
вот здесь нам... Александра Павловна сказала такую золотую фразу, что меридиан печени с 11 часов. Есть такой маленький нюанс. Вот с 11 до 3 ночи происходит как раз регенерация клеток. Если все люди, которые не спят, вот в роли чисто привычки, профессии,
да,
вот это, ну, там, дежурные на скорой помощи и так далее, но есть ряд профессий, которые приходят в ночное дежурство, у них у всех 100% проблемы печени. Это данные Великобритании, британских врачей, американских. То есть спать надо с 11 до 3 ночи. Недаром древние говорили, солнце зашло, лучше лечь.
Да,
а встать,
да,
солнцем.
Да.
То есть вот в это время происходит восстановление печени. Если не будет этого восстановления, то это будет только проблема усугубляться.
Это точно стрессы, длительное нервное напряжение, душевные травмы, подавленные, кстати, вот что касается печени, обиды и страхи, обиды. Конфликты. Да. Даже если мы их стараемся их не замечать, забыть, вытеснить из своего сознания, тело помнит об этом всем и нам напоминает. И, кстати, вот Зигмунд Фрейд писал об этом так, ну, распространенная фраза, но, может, кто-то не знает, кто это сказал. Если мы гоним проблему в дверь, то она в виде симптома лезет в окно. И иногда лезет так настойчиво, говорит нам настолько красноречиво, что этого, казалось бы, невозможно не понять. Тем не менее, мы умудряемся.
Да.
Ну, вот здесь, возвращая игру печени, я хочу сказать, что... Тем не менее, важно очень психосоматическое. Но я говорю, ну, начинать вот то, о чем я говорил, что элементарный паразитоз, то есть гельминтоз, гельминты в печени, это элементарная проблема, которая элементарно решается. То есть
ну,
это не,
люди
не...
могут жить и
но
там
с ней
годами,
живут годами,
да,
накапливая
годами.
Проблемы, и потом да. пытаются иммунную систему там восстановить, пытаются там кишечник в порядок привести. А вы не сделаете это, не сделав самого первого элементарного шага.
А за какие сроки может восстанавливаться, регенерироваться
вот
печень?
Вот я то, что говорил, это печень первая появляется, это гепатоцит требует 110 дней на восстановление. Uh-huh. Вот если, допустим, эритроцит в крови живет 125 дней, то это 110 дней. А всю печень восстановить, и у меня были пациенты, которых приходилось, вот у нас после гепатита, допустим, мы восстанавливали, да, справились с вирусом, все, но дальше восстановление печени занимало до 2-2.5 лет. Угу. И это достаточно серьезный процесс, это время надо быть и на диете, и поддержку, скажем, лекарственную определенную делать, и образ жизни соответствующий вести, то есть... С точки зрения алкоголя, там, да. потому
и
что...
И других печёночных ядов.
Ядов печён, допустим, да. алкоголь и вот парацетамол, это то, что уничтожает клетку. Вот когда, опять меня тут насмешило вот в этой статье, что говорят, застой в печени приводит к непереносимости алкоголя. На самом деле непереносимость алкоголя возникает из-за дефицита алкоголь-дегидрогеназы. То есть выработки этого фермента с одной, и потом, в принципе, его присутствие. Потому что есть да. определенные генетические характеристики, вот... Это относится к определенным народам даже, вот северные народы. С одного стакана, как говорят, водки становились, или индейцы Северной Америки, они становились алкоголиками. Почему? Потому что в печень, в принципе, не вырабатывал алкоголь до гидрогеназа, это фермент.
Да, генетически так заложенный.
Почему у финнов да. сухой закон? Да потому что у 80-90% населения дефицит алкоголь до гидрогеназа. И если это открыть, можно открыть, споить нацию очень элементарно.
Ну, очень хочется, что когда-нибудь прийти к тому, что у нас действительно перестанут хотя употреблять алкоголь. Хотя,
испытывать печень на прочность.
Потому да. что она очень печень. Устойчива. Вот почему, я говорю, с одной стороны, она долго держит удар, но потом, чтобы восстановить ее и привести, это тоже требует... Это невозможно сделать за 3 дня и даже за месяц. Вот это надо просто да. помнить и... относиться к печени с огромным уважением.
Да. да. И я еще тоже такую угу. маленькую ремарку хочу сказать, что вот гельминты в печени – это абсолютно не безобидная вещь. Почему? Потому что тоже доказано научными исследованиями, что аписторг и капиллярия гепатика, они могут приводить к раку печени. Если длительное персистирование, нахождение в печени, они являются факторами канцерогенеза, то есть могут приводить к возникновению рака печени. То есть это абсолютно не безобидно. Вот. И тот, кто хочет, чтобы качество жизни было хорошим и прожить долго и счастливо, обязательно надо заботиться о себе, о своем здоровье и хотя бы раз в полгода проходить полное и комплексное обследование, что можно сделать абсолютно не напрягаясь и не потратив много времени вот в нашей клинике.
Это да. пройти в клинике SmartMed в городе Киеве, улица Литуранская, 16, телефон 044-585-3117. Все, кто дозвонился, завтра... С 9 до 10 утра, завтра, значит, мы завтра работаем, могут получить скидку 50% полностью на комплексное обследование. Еще раз повторяю, телефон 044-585-3117.
Угу. Спасибо, информация прозвучала на правах рекламы.
Заканчивая тему печени, я еще хочу... У меня сегодня был там интересный пациент такой, он говорит, вот есть очень интересный, знаете, говорит, целитель такой, он в колокол звонит и говорит, и аура улучшается. Я говорю, это состояние здоровья. Я говорю, серьезно? Я говорю, а как вот, если паразиты в печени, они тоже под звон колокола уходят из печени?
Ну, да, то еще
поэтому
раз.
Вот да. Просьба, что есть те состояния, когда вот хочешь, не хочешь, надо проводить определенную терапию, которая требует определенного времени, определенного воздействия, скажем. Да, можно тех же паразитов убрать растительным. Есть противопаразитарный, вот мы используем в основном противопаразитарный растительный сбор наш собственный. А можно есть там декарис, там еще ряд антигельминтных препаратов, его индивидуально подбирать и тогда сделать. А никакими ударами колокола, никакими там заговорами или еще чем-то, ну, не убирается это. Так же, как хламидия из суставов, не уйдет. Надо делать определенные воздействия, электромагнитные воздействия, тогда можно убрать. То есть надо, в общем, к здоровью относиться серьезно.
Ну, вот это я, да,
и хотел сказать. И я тоже хочу тоже еще маленькую ремарку в плане вот антигельминтных препаратов и других препаратов. Дело в том, что вот рекламируемые препараты, они действительно хорошие, но существует индивидуальная чувствительность, и это очень важный аспект. И то, что подходит одному пациенту, может абсолютно не подходить другому.
Один и тот же набор гельминтов?
Да, да.
А в семье, да. А два разных препарата.
А два разных. И что еще? Мы вот в нашей клинике смотрим не только эффективность того или иного препарата или медикамента. Мы смотрим еще его переносимость, что очень важно. Аппарат, препарат может быть эффективным, но непереносимым. Не,
ну, тогда нельзя его применять.
Да-да-да. И мы подбираем такие препараты, которые бывают, вернее, в каждом конкретном случае должны быть и эффективными, и переносимыми. И это очень важный аспект.
Да, мы еще сегодня, да, перейти к второму, да, ко второму блюду, да, говорили о том, что
мы... О печени можно долго, да, говорить. Это. Я думаю, что мы к ней еще вернемся не раз.
Обязательно. Давайте коснемся вот то, о чем мы заявляли в начале программы, еще лимфатической системе, как одной из, ну, самых сложных и хитроустроенных систем человека. Мы попробуем рассмотреть ее с вами более внимательно, с вашей помощью. Она на самом деле очень важна. Это система вывода ядов из организма, особенно бактериальных и грибково-паразитарных ядов, простейших, о чем мы поговорим. Однозначно иммунитет человека поддерживается, иммунитет – это жизнь. И с лимфатической системой мы обращаемся самым...
Зверским,
непотребным образом, а с ней нужно обращаться исключительно на «вы». Итак, чтобы в первую очередь вы могли сказать об этой сложнейшей системе нашего организма, как она устроена, чем важна, прошу вас.
Ну, лимфосистема, правильно вы сказали, это один из самых важнейших, потому что, вот возвращаясь, есть... Мы про печень говорили. Печень – это важнейший элемент первой дренажной системы желудочно-кишечного тракта. То есть мы пьем, едим, организм наш живой, то есть идет жизнедеятельность организма, в организм попадают вирусы, бактерии, есть тоже иммунная система, борется определенным, уничтожает. Все это должно каким-то образом из организма выводиться. Мы пьем воду, которая тоже должна выводиться. И в организме, ну, в 90-килограммовом человеке около 70 литров жидкости, скажем, которая это кровь, лимфа и межклеточное пространство заполнено, да, тоже фактически той же самой лимфой, которая потом выходит через лимфатические капилляры в лимфоузел, вернее, в лимфотоки, это лимфатические сосуды, и потом через лимфоузлы поднимается, об этом мы сейчас будем говорить. Но я возвращаюсь вот про дренажные системы, их пять. Идет желудочно-кишечный тракт, мочеполовая система, бронхолегочная, кожа и лимфа. Так вот, чтобы где бы дренаж ни происходил, он все равно связан с лимфосистемой. То есть и проблемы, где бы проблемы ни возникли, это проблемы в желудочно-кишечном тракте, они обязательно переходят на лимфосистему. В мочеполовой системе отеки возникли, вот возникают, говорят, о, это почки плохо работают. На самом деле это не только почки. Почка первоначально, а она обязательно задействована еще и лимфосистема. Если возникло в легких, отек легких, там, застой в легких, мокрота не отходит. Почему мокрота не отходит? Да потому что лимфосистема не работает. Она обязательно будет, вот все проблемы во всех дренажных системах всегда падают на, в определенное время на основу, на лимфосистему. То есть в этом плане значение ее, ну, переоценить невозможно. Но особенность лимфосистемы, она устроена, что лимфа, вот если у нас две основных, скажем, жидкостных системы в организме, которые двигаются, это кровь и лимфа. Но если кровеносная система, есть сердце, которое качает, насос, это все понимают. А лимфа, нет лимфонасоса. У нас никакого там лимфосердца нету, которое бы качало лимфу. А и лимфа двигается снизу вверх. Вот снизу ног наверх поднимается, от пальцев рук наверх поднимается к грудному и правому протоку. И потом, когда очищенная, попадает в вену, переходит. И она движется снизу вверх. А теперь вспомните. Причем сделано как? За счет чего двигается лимфа? За счет движения внутри мышц, за счет движения мышц. Вот она толкается туда, лимфа. При этом в лимфотоках есть клапана. Чтобы лимфа назад не вел, ток движется снизу вверх, чтобы не пускать ее в обратное направление. И я говорю, теперь вспомните, как у нас массажи очень часто делают. Сначала это воротниковую, как говорят, область шеи, сделай потом спину, потом ноги, то есть как против лимфотока.
Ну вот как раз я вас хотел спросить, вот лимфодренажный есть такой массаж.
О, да.
Что это за массаж, чем он отличается от обычного и как он влияет именно вот на...
Вот, во-первых, любой массаж, если вы уже давите на мышцы делаться, это уже идет дренаж.
Лимфодренаж.
Но если его делают против тока, вот сверху вниз, то это самое страшное, потому что когда придавить, особенно если такой говорит, ну классный такой массажист, мощный такой, говорит, мужик, да, там классно, да, такие руки сильные, руками. Такие руки, и пошел. И что в результате? Когда лимфососуд придавили, сделали лимфовую, можно повредить полностью вот эти клапана.
Клапанную систему.
А потом в результате отеки ног, например, отеки рук. Отекают. Или на лице, если не от середины лица к ушам дел, как лимфотоки идут, а если в обратную сторону крутанете, вы кроме отека лица потом в итоге ничего не будет, потом опять уйдет. Почему опять отеки под глазами? То есть все, и система движется, вот лимфосистема, я сказал, снизу вверх, поэтому, угу, говорю, с массажами надо, если массаж только принципиально должен быть, от пальцев ног вверх, да, к голове. И от пальцев рук тоже вверх, а не в обратном направлении. Потому что все, что в обратном, это, скажем, во вред.
Спасибо. Думаю, каждый из нас сталкивался или сам слышал от кого-то про воспаление лимфоузлов. В организме человека насчитывается более 150 групп лимфоузлов. Это органы лимфатической системы, выполняют особо важную функцию. Расскажите про них подробнее, когда происходит воспаление лимфоузла, с чем оно может быть связано?
Значит, да, лимфоузлы у нас это первые такие барьерные ворота на пути всевозможных инфекций, которые тем или иным образом попадают в организм и попадают в ту же лимфатическую систему и на страже нашего здоровья, на страже нашего гомеостаза, то есть постоянства внутренней среды, стоят вот первые такие барьерные ворота, это лимфатические узлы. Они расположены действительно повсюду. Повсюду, и лимфоузлы обезвреживают при помощи лимфоцитов, клеток иммунитета, вот эти всевозможные, скажем, нагрузки вирусные, бактериальные, грибковые. Конечно, если иммунная система при этом справляется, все проходит гладко и безболезненно, вот скажем так.
Я дополню, вот когда мы сказали, лимфа снизу вверх движется, когда начинается двигаться, первые возникают лимфоузлы, вот они сходятся в лимфоток, и дальше, как говорится, таможня проверяет лимфу, потому что как кровь доставила в клетки все питательные вещества, все произошел, скажем, происходит обмен веществ в клетках клеточные, и там результаты там лишнее все то, что переработалось, забрали, забирается через лимфосистему. И туда попадают и грибки, и все это. И вот первые узлы там за счет лимфоцитов начинают, так сказать, это дело очистить, обезвреживать.
Да.
И дальше все, что там обезврежено, вот продукты, скажем, этого, переработки всего этого, они выводятся через слизистую. А выводятся, то есть, наравне, скажем, желудочно-кишечным трактом и почками, которые выбрасывают наружу все, что мы с вами, так сказать, употребили. Еще вторая система, вот третья дренажная система, которая выбрасывает наружу, это лимфосистема, выбрасывает через слизистую. Да. А где у нас первый пункт высадки слизистой? Вот если снизу вверх идем мы вверх, у женщин это влагалище, а у мужчин уретра. И если когда там пошли какие-то выделения, что у нас начинают? Бороться с выделениями. А это уже последствия. Надо, значит, что-то в организме не так происходит. Надо
искать причину.
Надо искать причину. Следующий пункт высадки, да, кстати, всего этого добра, выхода наружу, это кишечник. Там тысячи лимфатических узлов, да, которые в слизистую кишечника выбрасывают все продукты, скажем, переработки, да, трупы бактерий, если так образно можно говорить, переработанные, то, что макрофаги съели, там это все. Все это выбрасывается. И поэтому, когда кишечник сбоит, почему говорят, что 70%, 80% иммунитета в кишечнике? Потому что вот это вот тысячи этих узлов, лимфоузлов, в которых лимфоциты работают, они перерабатывают эту проходящая лимфа через эти лимфоузлы вырабатывают и выбрасывается на слизистую, и потом выводится из организма. А следующий после лимфа от кишечника, следующий идет плазарм, это потовые наши железы. А у нас, посмотрите, что творится, какая реклама. Смотрите, мужественный мужик и говорит, дезодорант на 48 часов.
Да.
А то еще, говорит, на 7 дней, который не потеет. Так вот это самое страшное дело. Особенно там женщины, там вот черный свитер, нету белых налетов, вот эта вся реклама, забита рекламой. Так это вообще самая страшная реклама, я считаю. Потому что что значит забитые потовые железы, через которые выходит опять организм, да, это вот вывод того, чего не надо, всего лишнего из организма. Они забились, рядом молочные железы, в которых опять десятки лимфоузлов. А потом мы удивляемся, почему идет мастопатия, фиброаденомы возникают, онкология возникает, потому что если есть там наследственная склонность, вы узлы воспалились, лимфоузлы, вот вам там лимфогрануломатоз и прочие неприятности, которые, мягко говоря, заканчиваются очень плохо.
А где происходит в организме наиболее скопление шлаков?
Ну, понимаете, как шлаков. Это идет, вот как я говорил, вот высадка, вот я снизу вверх движется лимфа, по мере того, как собирается со всех клеток, со всех тканей организма, вот все продукты обмена, результатов обмена, борьбы с бактериями, вирусами, все, что попало в иммунную систему, отрабатывают лимфоциты, это все вот выводится. Вот следующий пункт, вот хотелось тоже остановить, вот я сказал про дезодоранты, это, так сказать, больной вопрос. Потому что я говорю, пусть у меня продающие эти косметические средства, я понимаю, что ему не понравится то, что я говорю, но тем не менее. А следующее – нос. Вот у нас насморк. Как мы боремся? Посмотрите, опять славная реклама, которую я так люблю в кавычках.
Да.
Насморк с носа, что делают? Сосудосуживающие препараты, пшик-пшик, заблокировали все. Так это же как раз насморк, это хорошо. Да, воспалилось, но это идет выброс, вывод из организма. Это реакция организма. Вы заблокировали здесь вывод, здесь. Дальше пошло куда откладываться? В гайморовой пазухе.
Да, вот. Но, Анатолий Васильевич, хорошо, насморк, если он там появился через 7 дней самостоятельно. А, да, как говорят, через 7 дней самостоятельно прошел или через неделю, если вы начали лечиться. Но есть и группа пациентов у нас, которые приходят с вот этими хроническими насморками. Есть люди, у которых проблемам 4 года, и у них не дышит нос.
10 лет была, что у нас пациентка.
Да, да.
Но, простите, опять это, когда уже вот аллергические эти воспаления, да, надо не пшикать сосудосуживающими, а искать причину.
Вот
есть такая, извините, вот возвращаясь, то, чем мы по печени говорили про паразитов, у меня была пациентка, у которой такая есть микрофилярия.
Да.
Очень редкий такой...
круглый червячок?
Червячок.
Тоненький.
Когда он тоненький, а когда микрофилярий, он вообще там очень маленький, микроскопический. И это вызывало аллергическую реакцию. В носоглотке глист. И простите, пока его мы с ним не разобрались, не обнаружили, не вывели, это заняло там проблему, потому что сначала с обычными глистами, потом, когда вот, потому что смотрим, не уходит аллергический
реактор. Паразитарная нагрузка.
Паразитарная нагрузка идет все равно, паразитарная на носоглотку. Начали разбираться, откуда. Микрофилярия, филариоз. И в результате, когда убрали, тогда уже намного стал, человек стал дышать, и ушли эти отеки носоглотки и так далее. А пшикать нос это можно, кроме гайморита, простите, ефронтита, ничего не наживешь. То есть надо разбираться, вот то, что я согласен абсолютно с Александром Павловичем, в первой причинах. Так вот, я говорю, возвращаясь, что пункт высадки, вот следующий, это носоглотка. После носоглотки идут миндалины. Миндалины что такое? Это лимфозная ткань. Ну, лимфа вообще, это, в принципе, по определению разновидность соединительной ткани.
Да.
Идет высадка на гланды. А у нас что делать? Когда если постоянные хронические тонзиллиты, что взяли, отрезали? И открыли ворота дальше, потому что дальше идут лимфоузлы в трахеях, бронхах и в легких. Все, точка. Можно удалить все, но только дальше, как будет жить организм, непонятно. Потому что те же воспаления, бронхиты и так далее, это опять связано, потому что бронхит приводит к тому, что опять застой в легких, жидкость, мокрота не отходит, опять не работает лимфатическая система. И вот здесь вот возвращаюсь, что в состав лимфы входит гиалуроновая кислота. А она при нагревании разжижается, как гель. А при холоде...
Становится более вязкой.
Становится более вязкой. Да. Так вот, один из моментов, когда мы сказали, во-первых, лимфа движется, когда мы движемся, только вот наше сидение под компьютерами в классе. Да. И вот сейчас вот в школах было прохладно, прямо так скажем, последние дни. И представьте себе, ребенок сидит 8 часов в школе, да. Застывает, то есть лимфа не движется.
Да.
А плюс движения мало, и в этой ситуации что? Дети начнут болеть, потому что лимфа стоит,
да.
Не выводится, вот все продукты переработки.
Которые то есть должны были, да.
То есть, как вывести. Говорится, болото застаивается, это в горной да. реке нет, вода чистая, потому да. что она идет. То же самое, вот и это сравнение достаточно корректное. И когда застаивается, потом дальше стафилококки, стрептококки всегда определенно какой-то присутствует. Вот у ребенка застой, ребенок остыл, он заболел не от того, что он замерз, а от того, что при замерзании, при остывании, у него лимфа перестала двигаться. Плюс он сидел все время 8 уроков. Поэтому если умный преподаватель, понимающий это, учитель, то надо где-то детям хотя бы раз 20 минут встали, подвигались как-то да, там руками, гимнастику. Ногами, чтобы движение, чтобы какую-то дать динамику. Да. Особенно, если в классе прохладно. Потому что иначе вот дети будут больше болеть.
А насколько могут быть эффективными препараты, ну, вот антибиотики, как часто их можно применять при воспалениях лимфосистемы?
Ну, в каждом вот, конкретном случае надо...
Вот вопрос такой, зачастую да, очень бывает разбираться, потому что может быть проблемы грибкового характера.
Да.
Нагрузка там аспергиллус, аспергиллус фумигата в тех же легких, там, это особенно курильщиков или плохие кондиционеры нечищенные. А вы дали антибиотик, вы грибковую проблему не вылечили, в принципе, а наоборот, только усугубили ее. Плюс еще получили нагрузку на печень за счет антибиотика, на бактериальную иммунную систему. В результате мы да. получили значительное ухудшение места лечения. Поэтому антибиотики, вот мы делали передачу с вами, говорили, у нас была такая тема, что к антибиотикам надо на «вы» и применять их только строго по назначению, по
да.
показаниям. Когда да. есть, в первую очередь, бактериальная нагрузка. То да, есть... когда пневмония, безусловно, без антибиотиков не
и
обойдется.
И когда острый лимфаденит.
Острый лимфаденит тоже.
Который вызван бактериальной да. инфекцией, то да. Но это может быть лимфаденит вызван той же вирусной инфекцией, например, вирусом Эпштейна-Барр.
Вот я говорю...
Да, который очень любит лимфатическую систему.
Спасибо большое. Нам, к сожалению, да. уже нужно заканчивать. Время подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч. А нашим радиослушателям желаем здоровья.
Эволюция сведома.